И я всю жизнь в тиши надеялся, что кто-нибудь придет из братьев наперед, чтобы принести Слово Господне. И если это даже было бы какое-нибудь свидетельство, вы знаете, что как раз-таки свидетельства, они необходимы. Ведь Слово проповедуется, и люди переживают то, что в проповеди излагается от Бога, а потом они свидетельствуют о том, что они пережили. И это просто всегда принадлежит к этому. Ничего нету прекрасней, как только такое собрание, где всегда можно услышать новые свидетельства о том, что Бог сделал. Такими людьми мы хотим стать. То, что Он делал 30, 40 или 20 лет назад, это было хорошо. Об этом свидетельствовали другие. И, может быть, мы уже отчасти. Но свежие свидетельства, они всегда самые лучшие. И вы знаете, что у нас здесь, когда это было, в прошлую среду вечером, мы только коротко услышали, как брат Райнольд Иллинг передал приветы из Польши. А в Швейцарии я слышал намного больше от того брата, который был с ним там. И мы действительно надеемся на то, что Бог войдет в триумфальный марш. В триумфальный марш за истину. С истиной, в истине. И мы знаем, что Бог придет к своему праву. И тоже вы были благословлены, насколько я это знаю, и насколько я об этом слышал. В Цюрихе мне об этом люди говорили. Я просто скажу, что они перед богослужением сказали. Некоторые. Я был немножко измотан. И есть такие люди, которые сразу же напрямую говорят истину. Так, прямо в лицо. И там были некоторые, они сказали: «Брат Франк, но ты выглядишь так плохо». А другие говорили: «Ты так измучен». И всегда все так говорили в таком направлении. И это вообще-то не было утешение для меня. Но я знал, что они все были правы. Но если мы сражаемся, то мы сражаемся за истину. И прежде я так сам в себе подумал, ведь брат Бранхам или Иоанн Креститель, или пророк Илия, и многие другие, у них было очень хорошо. Один мог уйти в пустыню, а потом выступал, когда Дух Божий это хотел, а другой ходил на охоту или на рыбалку, когда ему этого хотелось, а другие делали тоже все это в свободное время. Если я так смогу это слово применить для рабов Божий, вопрос заключается только в том, имеет ли свободное время раб Божий, может ли он его иметь, может ли он иметь каникулы, может ли он делать отпуск. В Америке оно действительно случилось такое. Там была огромная вывеска, которая была прибита к двери, и это была деревянная дверь, как и у нас здесь, и на ней было сказано «The pastor is on vacation» и так далее. Итак, это значит, пастырь находится на каникулах, и собрания отменены. И один одаренный певец, он увидел эту вывеску, и он сразу же написал песню об этом со ссылкой на Бога. «You find God always at home». И это обозначает: «Бога ты всегда найдешь дома». У него никогда нету отпуска, он никогда не находится в поездке, его всегда можно встретить. И он написал целых 4 куплета об этом. И все заново там говорится. И если твой пастор находится в отпуске, Бога ты найдешь всегда дома. обратись к Нему. И так это делают люди, которые вдохновлены Духом Божьим. Очень прекрасные куплеты. Я всегда их слушаю с удовольствием. Но вопрос ведь заключался в том, может ли оно быть так? Должно ли оно быть так? Если мне скажут, чтобы я отправился куда-нибудь в отпуск или отдохнул, тогда я скажу, я обещаю это, я сделаю это, конечно же. И именно вблизи у моря. И тогда те люди у моря слушают и, конечно же, спрашивают, а куда ты хочешь отправиться? И я говорю, к Кристальному морю. И тогда они, конечно же, еще раз смотрят внимательно и прислушиваются, что я говорю. Но сегодня вечером я действительно намереваюсь слушать. Можете ли вы мне в это поверить? Да, конечно же. Я имею право, чтобы так жить и слушать Божье Слово. Не всегда, чтобы проповедовать. В первую очередь, я хочу знать, есть ли какой-то вопрос посреди нас? Есть ли у кого-то библейский вопрос? Тогда поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я знал. Одна рука. Кто еще? Хорошо. После этого я действительно попрошу, если есть братья, начиная с брата Руса и переходя ко всем другим братьям, чтобы коротко только затронули какое-нибудь слово или дали какое-нибудь свидетельство, чувствуйте себя хорошо. Итак, какой был вопрос? 2 Коринфянам, 10 глава, 6 стих. Правильно ли я это понял? «И готовы наказать всякое непослушание, как только лишь ваше послушание будет полностью восстановлено». Был ли этот вопрос? Да, это был этот вопрос. Этот вопрос касается порядка общины, библейского порядка общины, библейского наказания общины. И к этому мне, конечно же, нужно немножко больше времени, чтобы найти подходящие места из Библии. Но, например, в Матфея 18 главе сам Господь дает указания, что нужно делать. И также с увещеванием, на которое Павел ссылается, и он здесь, конечно же, ссылается к 1 Коринфянам, 5 главе, и это мы потом еще увидим, так ли оно? Наверное, да. В Матфея 18 главе написано, с 15 стиха. «Если брат твой провинится, то пойди и обличи его с глазу на глаз. Если он послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Из этого слова уже ясно выходит, что он что-то сделал, через что бы он был бы потерян. Итак, там, значит, должно быть преступление слова, которое повлечет за собой осуждение, а осуждение — наказание. Итак, там не может быть что-то такое, потому что кто-то просто скривил свое лицо. Об этом в Библии не написано, чтобы его из-за этого обличили, или потому что кто-то с кровати стал с правой ноги. Но там действительно должно быть такое дело, которое словом обозначается и осуждается как грех. И потом, тогда такой человек должен быть приведен к ответственности. Я прочитаю это еще раз. «Если брат твой провинится, то пойди и обличи его с глазу на глаз. Если он послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». А если не послушает, то возьми с собой еще одного или двух братьев, чтобы всякое дело могло выясниться на основании показаний двух или трех свидетелей. А если он и их не послушает, то скажи это общине. А если он не послушает общину, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Мы, может быть, это еще так сильно не подчеркивали и так сильно еще не выделяли, как вообще-то нам нужно было это делать, как раз-таки, что касается этой области поместной общины. И, может быть, я этого не делал, потому что я не имел для этого поручения. И там буквально было сказано: «Не основывай никакой поместной общины». Я не пастор этой поместной общины. Я могу служить вместе с моими братьями, но мое поручение заключается в том, чтобы идти от города к городу, и чтобы возвещать слово, и чтобы запасенную пищу раздавать. И об этом мы уже на этом месте очень ясно говорили. Может быть, не в прошлые 2-3 месяца, но, конечно же, в прошлые 2-3 года. И меня все заново спрашивают: «Да скажи же нам, как нам здесь нужно поступать в поместной общине?» И мне все заново нужно говорить. Мне очень жаль. Это не мое поручение. И я буду осторожным, чтобы влазить в чужую службу. Если же речь идет о возвещении пророческого слова и о совете Божьем, и если речь идет о тех вещах, которые сейчас действительно находятся на повестке дня, тогда ведь это такое дело, которое Бог мне просто передал, которое Он мне дал, без всякого моего содействия. Если же речь идет о созидании поместной общины, тогда ведь моя молитва заключается в том, чтобы Бог воздвигнул братьев, и они уже есть. Они только должны встать в Божье распоряжение и должны позволить себя использовать, и должны быть готовы исполнять не свою волю, но Божью. А все остальное перемет Бог. И я просто должен сказать, что это является моей искренней, сердечной просьбой, что касается поместной общины. И я действительно бы желал, чтобы на этом месте могла появиться библейская, основанная, действующая, поместная община со всеми служениями, со всеми вещами, со старейшинами, с диаконами, как оно должно быть по-библейски. Согласны ли вы все с этим? Здесь должно все это начаться. Но как я только что уже об этом сказал, что есть такие люди, которым были установлены определенные границы. Например, Павел в одном месте написал: «Я благодарю Бога, что я, кроме того дома, и кто бы там ни был, никого не крестил, так как Бог меня не послал, чтобы я крестил, но чтобы возвещать Евангелие». Ведь есть такие люди, которые Богом были поставлены на определенное служение. И для этого Бог их снаряжает, Он управляет ихними мыслями через Своего Духа в Божьем направлении, и по этому пути никто другой не может идти. И это поручение никто другой не может принять. И этому нельзя научиться, И это нельзя выучить, оно должно быть дано Богом. И об этом мы тоже уже слышали от брата Бранхама. Вы вспоминаете о том видении, которое у него было, или, может быть, у кого-то другого было, наверное, у Джуниора Джексона. Он ведь там видел кого-то на большом белом коне, как он скакал. И там тоже другой также старался вытолкнуть брата Бранхама, чтобы он тоже мог скакать. И там брат Бранхам сказал в этом изложении, «Никто не имеет права это делать, если он не будет для этого определен Богом». И конец пришел. И конец пришел. Тот, который хотел, он не смог, а тот, который был Богом послан, он потом в своем поручении продвигался дальше. И потом посреди поместной общины есть старейшины, которые имеют разные дары. У одного дар увещевания, у другого поучения. И тоже там такое многообразие, потому что нужды и поручения в поместной общине, они ведь намного больше, чем при евангелизации. Если я это так сегодня здесь говорю, тогда ведь я так это и имею в виду. Если я, например, говорю в каком-нибудь собрании перед 10 000 человек, тогда ведь я не знаю никаких проблем этих людей. Но когда я здесь говорю перед 100 человек, тогда я, может быть, знал бы проблемы всех 100 человек, а может быть, только 10. Итак, значит, я там могу без всяких трудностей исполнять мое поручение, без того, чтобы я чувствовал себя при этом как-нибудь обремененно, или чтобы у меня были какие-то препятствия в моем служении. Итак, сегодня вечером это будет нашим главным заданием, если уже через вопрос это было затронуто, чтобы Бог здесь, в нашей среде, из того материала, который здесь находится в распоряжении, чтобы Он из него что-то сформировал, что-то сделал, и чтобы каждый был настроен каждому хорошо, и чтобы каждый стоял за друг друга, и чтобы каждый знал, что другой стоит за него и с ним, без того, чтобы об этом еще нужно было особенно подчеркивать. И, брат Рус, я скажу тебе это отсюда спереди. Не верь в такое, что есть хоть один единственный в собрании, кто нехорошо расположен к тебе. Отвергни все эти мысли, которые приходят от сатаны. Освободись от этого, и ты тогда увидишь, что все будет идти вперед с помощью Господа. Скажите «Аминь». Ты слышал это? Все. Должны ли все еще раз сказать «Аминь»? Тогда скажите еще раз. Может случиться такое, и я это сказал, это только из-за того, возлюбленный брат, потому что я так от тебя здесь немножко слышал. В тот момент, когда я сделал то замечание, то там был такой вздох или же стон. Нет, такого не должно быть. Мы любим в Божьей любви друг друга такими, какие мы есть. И я спрашиваю всех, и я включаю себя и нас, также мы, которые здесь стоим впереди, мы вместе читали 139-й псалм. И там написан такой прекрасный стих. Его я просто должен сейчас прочитать, чтобы все можно было подчеркнуть это дело. И именно 15-й стих. «Устроение сущности моей не было скрыто от тебя, когда я в темноте был образуем, искусно созидаем в глубинах земли. Ни твое, ни мое, ни его, ни наше образование сущности не было скрыто от Бога. И Бог ведь сделал каждого таким, какой он есть. И так как Бог нас принял во Христе, точно так же мы принимаем друг друга в Иисусе Христе, нашем Господе. И я не хочу изменять никакого брата или его как-то преобразовывать, но я хочу его любить, ценить, почитать и принимать таким, какой он есть. Аминь. И это просто необходимо, чтобы можно было продвигаться вперед с Господом дальше. И так как мы в образовании какого-нибудь человека ничего не можем изменить, будь это в росте или в форме носа, единственное, на что мы немножко можем повлиять, это может быть на наш вес. Но на это мы не кладем никакой вес. Здесь речь идет о чем-то другом. Здесь речь идет о том, чтобы мы больше никого не знали по плоти, но по духу. Павел сказал, и даже если мы знали Христа по плоти, да, представьте себе такое, там были братья, наши братья Петр, Иоанн и кто бы там еще не был, они находились в двух шагах от нашего Спасителя, когда он боролся в молитве в Гефсимании, и когда у него пот капал на землю кровью. Они тоже нашего Господа видели в его человеческом состоянии, как он боролся в молитве. Но я скажу вам, после воскресения они с ним ели и пили. И они даже не думали больше о борьбе в молитве. Они видели победителя с Голгофы, воскресшего Господа, который победил смерть, который преодолел ад, и который расправился с дьяволом, и который сейчас, как живой, находился в их среде. И поэтому ведь Павел сделал это изречение. И если мы даже знали Христа по плоти, в его человеческом состоянии, то теперь мы его больше таким не знаем. И то же самое касается всех нас. Если мы хотим, чтобы Бог пришел к своему праву, тогда ведь мы должны Ему для этого дать возможность. И мы ведь все в точности знаем, смотря по земному. Но давайте жить. Возьмем, например, нас троих. Мы, которые уже много лет служим на том же самом месте. Какой у нас разный склад характера? У нас всех троих. Да, представьте себе брата Руса, а потом на один момент подумайте, что таким должен быть брат Франк. Да, что это было бы? И потом поставьте брата Франка перед собой и скажите, таким должен быть брат Рус. А потом поставьте перед собой брата Шмидта и скажите, таким должен быть брат Рус и брат Франк, как брат Шмидт. Тогда все будет в порядке. Так не пойдет. Брат Шмидт должен быть таким, каким брат Шмидт является. И я даже в наименьшем в нем ничего не хочу изменить. Брат Рус, он должен быть точно таким, какой он есть. Я не знаю, что бы я в нем хотел бы изменить. Да. А что касается меня, почему же я должен прикладывать другой масштаб? Я должен быть таким, какой я есть. И этим все решено. И то же самое касается всех нас, всех братьев и всех сестер. Мы должны друг друга почитать в любви Божией и друг друга принимать такими, какие мы есть. Давайте же возвратимся к тому вопросу и к этому слову здесь из Матфея 18 главы. Это действительно так. Если кто-нибудь действительно принадлежит к общине живого Бога и через Духа был крещен в тело Господня, но потом он вдруг внезапно в чем-то провинился, и потом он противится, чтобы принять слово увещевания от какого-нибудь брата, а потом еще с ним приходят два брата, и они ему тоже об этом говорят, и потом все равно жить ничего не помогает. тогда он по-библейски должен быть поставлен перед общиной, если он вообще еще придет. Ведь в основном оно так. Кто однажды встал на неправильный путь, у того тогда будет плохая вероятность, чтобы можно было когда-либо возвратиться. Если он только не возвратится к исходной точке, где все это дело началось. На этом пути он не впишется в поворот. Он просто вылетит на повороте. И тоже об этом брат Бранхам говорил. Вы должны возвратиться к исходной точке. И оттуда заново должны начинать. Но попробуйте сегодня с кем-нибудь поговорить о порядке в общине. Если вы только некоторым людям скажете, ведь написано, чтобы мы не покидали наше собрание, ха! Они обсмеют вас. Они скажут, собрание? Ха! Дома ведь у меня ж намного лучше. Это антихристовый дух в набожном одеянии, который находится на пути погибели. Дух Божий, он всегда будет соглашаться со Словом Божьим, и он всегда будет людей приводить в соответствие со Словом Божьим. Если кто-то ожидает, что Бог так будет идти его путем, нет, и еще раз нет. Почему же написано? Прямой путь они покинули. Там ведь написано. И что же они сделали? Они ищут себе таких учителей, которые им будут говорить то, что им кажется хорошим. И тоже здесь, на этом месте. Если бы мы поступали по-библейски, тогда бы община еще сегодня была бы здесь целиком и в совершенстве. Целиком и в совершенстве, без какого-нибудь исключения. И время должно прийти, и оно придет, где Бог придет к своему праву в поместной общине. Я верю в существование поместной общины. Павел, он ведь писал к поместным общинам, будь это в Эфесе, будь это в Коринфе, будь это где-нибудь. Ведь везде были поместные общины. И они по-библейски, только с тем различием, что у меня нету никакого поручения, чтобы в других местах устанавливать поместные общины, потому что я там не могу о ней заботиться, особенно тогда, когда у меня полные руки дел. И это не мое поручение. Господь Бог знал, что Он делает и что Он говорит, и что Он хочет, чтобы было сделано. Но все те люди, которые действительно не готовы, чтобы слушать, не верьте в такое, что можно отделиться, и потом еще со всем тем, что после этого придет, еще можно было бы подумать, что ты отделен, но все равно жить принадлежишь к общине живого Бога. Нет, так не пойдет. Бог имеет поместные общины, Бог имеет универсальную общину, и это принадлежит к библейскому образцу. И все те, которые принадлежат к общине живого Бога, должны будут под это склониться. Они должны просто под это встать. У них просто не будет никакого противления. Если бы стали частью какого-то дела, действительно частью какого-то дела, то как мы тогда будем противиться там, где мы стали какой-то частью? Тогда бы Царство Божье в нас разделилось, и тогда оно ни в каком случае не смогло бы устоять. Итак, библейский порядок заключается в том, если кто-то в чем-то провинился, тогда ведь это не надо разносить по поселку или по городу. Тогда ведь тот брат, который первым это услышал, должен пойти туда и поговорить с тем братом. И именно как Павел это позже излагает, с нежным духом. И тоже там это очень важно, чтобы знать о том, как нужно говорить с людьми. Если же он не послушает, тогда пусть тот брат возьмет еще одного или двоих с собой. Если тот тогда не послушает, то пусть это принесут перед собранием. И тогда, как написано, пусть он будет вам как язычник и как мытарь. Ведь в своем сердце человек не может прилепиться к Богу, если он оборачивается против Его Слова и отходит от Него. Итак, значит, мы должны то, что здесь написано во 2 Коринфянам в 10 главе, с этим прочитанным словом совместить с тем, что написано в 1 Коринфянам в 5 главе. Здесь во 2 Коринфянам в 10 главе с 4 стиха написано: «Ибо оружие, которым мы боремся, оно не плотского рода, но это есть сильное оружие Божье для разрушения бастионов. И им мы разбиваем хитро задуманные умыслы и всякую высокую крепость, которая восстает против познания Божьего, и пленяем всякое мышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, как только лишь ваше послушание будет полностью восстановлено». Если вы прочитаете последние стихи в последней главе к Римлянам, там Павел говорит: «Бог меня предназначил для того, чтобы произвести веропослушание посреди языческих народов». Я прочитаю еще одно слово, которое к этому, конечно же, подходит. Здесь, в 1 Коринфянам, в 5 главе, действительно, один молодой мужчина жил в браке со своей мачехой. И ведь относительно этого в законе у Моисея было определено смертное наказание. Это было смешивание крови, и такое нельзя было делать. А здесь молодой мужчина, который берет жену своего отца себе в жены, и он не дает себе никем ничего сказать, а потом Павел говорит: такого человека мы предадим сатане. С полным правом. Он ведь ничего не дает себе сказать. И здесь ведь написано во втором стихе: «И вы хотите еще гордиться этим, вместо того, чтобы лучше нести горе, чтобы виновный был удален из среды вашей». Итак, когда его увещевают, и еще раз увещевают, и когда все это дело приносят перед собранием, а здесь произошло преступление слова, тогда ведь нужно здесь, в Доме Божьем, навести порядок. Бог ведь есть Бог порядка. Так ведь не может быть в Доме Божьем. А потом, если вы дальше прочитаете всю эту главу, тогда ведь здесь написано, вы можете еще 5 стих тоже прочитать: «И хотим предать этого человека сатане для уничтожения плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса». Ведь это же был такой человек, который был крещен Духом. И этот Дух должен быть спасен в день Господа Иисуса. Ведь это же невозможно, чтобы Дух Божий был потерян. Итак, значит, Дух в день Господа Иисуса. Вы замечаете, здесь написано «в день Господа». День Господа — это что-то другое. Но в день Господа Иисуса должен быть спасен. Это есть день Господа Иисуса, когда Он возвратится, чтобы забрать своих. И теперь здесь продолжается дальше. В стихе... Да, можно ведь было бы прочитать с 9 стиха. «В моем письме я писал вам, чтобы вы не имели никакого общения с развратными людьми, не вообще с развратными этого мира, или обманщиками, и грабителями, или идолослужителями, иначе вам нужно было бы выселиться из мира. Но теперь я пишу вам так. Вам нельзя иметь никакого общения с тем, кто называется братом и при этом является развратником или мошенником, идолопоклонником, клеветником, пьяницей или грабителем. С таким человеком вам даже нельзя иметь общение за столом. Здесь перечислен целый список. Если кого-то касаются все эти вещи, как здесь они описаны, кто умышленно или преднамеренно преступает Слово Божье, и что Божьи законы не принимаются во внимание, и потом появляется такой молодой мужчина, как здесь, например, был, давайте же это спокойно скажем, который берет у своего отца, который постарел, он у него берет его жену, и при этом он чувствует себя хорошо, и приступает Слово Божье. Да, так ведь не пойдет. Такое просто нельзя терпеть. Но ведь уже и тогда, наверняка, что касалось увещевания в общине, было слабой точкой. Хотели просто оставить людей, но тех, которые оставляли, это не были верующие люди, это были упрямые люди. И поэтому происходило столько много вещей в Коринфянском собрании. Если мы читаем послание к римлянам или к эфесянам, туда были направлены совсем другие послания. Темы были совсем другие. А здесь даже целый список приравнен к одному, что даже обманщик с идолопоклонником. И если мы все эти слова прочитаем в других местах из Библии, тогда мы знаем, какой вес они имеют в себе. И есть, конечно же, достаточно людей, которые все так пропускают через сито, и, может быть, еще какое-нибудь дело истолковывают неправильно. Но даже сам клеветник не имеет никакого места в общении живого Бога. И я попрошу вас всех, давайте жить раз и навсегда примем во всей полноте, серьезным образом, Слово Божье. Во всей полноте, серьезным образом. И тогда нам будет лучше. И, может быть, вскоре совсем хорошо. И как здесь говорится, обманщик, развратник, идолопоклонник, клеветник, пьяница и вор и так далее. С таким человеком вам даже нельзя иметь общение за столом. И здесь Павел потом излагает и говорит в 12 стихе, «Ибо что я имею общего с судом людей вне общины? Не должны ли и вы судить принадлежащих к вашей общине? Стоящих жить вне будет судить Бог. Итак, удалите вон злого человека из среды вашей». Да, там кто-нибудь скажет, «Но а как здесь нужно производить суд? По какому мерилу? Кто должен быть присяжным? И кто должен оценивать все это дело? Кто должен судить? Здесь никому не надо судить. Здесь нужно только Слово Божье возвещать ясным образом. Иисус сказал, «Не я буду вас судить в тот день, но Слово, которое я вам возвестил, оно в тот день будет вашим судьей». Слово изрекает суд, не человек. Слово имеет авторитет. Ни проповедник, ни брат. Слово имеет Божий авторитет. И прежде чем кто-нибудь сможет дать действовать этому Божьему авторитету, он должен быть уверен, что то, что он расценивает, то это должно быть расценено на основании Святого Писания ясным образом в свете Слова. И тогда ведь это ж не человек, с которым мы имеем какое-то дело, но тогда это живой Бог, который дает нам шанс, чтобы мы были приведены в порядок. Кому еще можно сегодня что-то сказать? Скажите правду. Кого можно еще сегодня увещевать? Первый человек сразу бы сказал, возьми себя или другого за собственный нос. И на этом все бы закончилось. Страх Божий, он ушел от людей. И я уже много лет назад говорил, что страх Божий — это есть начало Божьей мудрости. И в Деяниях апостолов говорится, что через руки апостолов происходили чудеса и знамения, и великий страх сходил на всех. Это был Божий страх в общине. И люди были благословлены. Итак, давайте возвратимся к этому слову, который был задан как вопрос. Здесь Павел выражается ясным образом. Он говорит в 4 стихе, «Ибо оружие, которым мы боремся, оно не плотского рода, и мы не прикладываем человеческие масштабы, и мы не прикладываем человеческие предписания, но мы сражаемся духовными оружиями, чтобы можно было все разрушить, что восстает против познания Божьего». Не против твоего и моего познания, не против римского или протестантского познания, но все то, что восстает против познания Божьего, это нужно разрушить мечом духовным, оружием Божьим. И тоже об этом говорит Святое Писание. И потом апостол излагает дальше, что мы пленяем всякое мышление в послушании Христу. В послушании Христу. Пленник Христа — это свободный от сатаны. Только тогда, когда Бог тебя, меня и нас полностью освободит, тогда мы будем пленниками Иисуса Христа. И Павел мог сказать, «Я пленник Иисуса Христа». Его дьявол бил кулаками. Это правда. Но право на него он не имел. И то же самое должно произойти с нами. Бьет ли нас дьявол кулаками или попирает нас ногами, это мне все равно. Самое главное, чтобы он не имел никакого права во мне. И он свое право полностью потерял. В это мы верим, потому что Христос нас искупил. Он заплатил цену на Голгофе. И здесь говорится очень ясно, в 6 стихе, «И готовы наказать всякое непослушание». Да, каждое. Ведь как человек, каждый может не заметить знак «стоп». Ведь дети могут быть непослушными, ведь каждый может быть непослушным. Здесь речь идет о действительном деле, которое касается Слова Божьего и Царства Божьего. Здесь речь не идет о том, чтобы из комарика сделать слона. Но здесь речь идет о том, чтобы действительно мы имели милость, чтобы мы могли различить, что Бог действительно от нас требует. И чтобы мы потом могли согласиться с этим и могли знать, что нам нужно это исполнить. И готовы наказать всякое непослушание, как только лишь ваше послушание будет полностью восстановлено. Сначала должно послушание всеобщее во всех быть восстановлено. Должно быть почтение перед каждым Словом Божьим. Все равно, где бы оно ни было написано, и кому бы оно ни было написано, или кому бы оно ни было направлено, я не могу сегодня сказать, что это Павел написал к Тимофею, а это он написал к Титу, а это он написал Филимону. Я должен просто сегодня сказать, это он направил ко мне. И точно так же оно с каждым посланием, которое направлено к какой-нибудь общине. Ведь нельзя просто сказать, это апостол или Господь сказал той общине так и так. Но каждое слово, которое было направлено каждой общине, ведь это ж Бог говорит каждой общине и во всякое время. И под это мы склоняемся и становимся. Итак, наше послушание должно быть полностью восстановлено, чтобы мы вообще могли быть в состоянии, чтобы можно было наказать непослушание. Да, как же мы это хотим сделать? Самое великое наказание, которое могло бы случиться с истинным Детем Божьим на земле, это чтобы его выкинули из общины. Кто еще может с радостью подпрыгивать, потому что он больше не принадлежит к общине? Тот или потерял свой разум, или он никогда не был верующим, или он не знает, что он делает. Человек, которого выталкивают из общины, и это не я говорю, это говорит об этом Святое Писание, такой человек, да будет вам как язычник и мытарь. И тогда такой человек, который не может подчиниться Божьему порядку и наказанию, такой человек автоматически находится за пределами общины. И тогда будет не тяжело, чтобы можно было возложить на общину всевозможные обязанности. Человек, который принадлежит к общине, он будет защищать общину. Он за нее будет заступаться в любом положении во всякое время. Ведь так как речь идет тоже лично о тебе, не только обо мне, и о всех нас, и тогда мы видим, что там речь идет об одном деле, чтобы по наружности принадлежать к общине, но так жить, чтобы с ней тоже можно было нести все вещи, чтобы мы знали, что мы с ней связаны, как тело Господня, чтобы как община, которая соединена им. И это я желаю сам себе, это я желаю всем нам. И я открыто об этом говорю. Я являюсь частью общины на этом месте. Если бы у меня захотели забрать эту часть, тогда, пожалуйста, сразу отнесите меня на кладбище. Тогда в моей жизни больше не было бы никакого смысла. Я являюсь составной частью поместной общины. Вы тоже? Я верю, что вы тоже. Я верю, что вы тоже. Я верю, что мы все являемся частью ее. Только мы сейчас должны распознать библейский путь и обращать внимание на то, чтобы мы могли ходить в пределах слова. И тоже к этому слово, и если даже это не так совсем касается моей области, старейшины общины, они в первую очередь должны разбираться с возникшими проблемами. Не община, не отдельные люди, но это где-то начинается с теми, которые несут ответственность, прежде чем это в какой-нибудь день должно быть принесено перед собранием. И об этом мы Бога тоже будем просить, чтобы наши братья, которые были им поставлены, чтобы они находились в Его распоряжении, чтобы мы к ним имели доверие. Представьте себе, ведь в Ветхом Завете написано, наверное, во второй книге Хроники, в 20 главе, в 20 стихе, «Доверяйте Господу, Богу вашему, и вы будете в безопасности. Доверяйте Его пророкам, и вы победите». И я всегда в поместных общинах говорил, когда люди меня просили о том, и проповедники, помолись за больных. И я говорил, только в нейтральном зале, при евангелизации, там, где нету поместного пастыря, который нес бы ответственность, здесь, в поместной общине, братья этой общины ответственны за это. Ведь доверие какой-нибудь общины не может возлагаться на одного человека, который проводит три собрания, а потом целый год его не видно и не слышно. Доверие в поместной общине должно быть к пастырям, к старейшинам той поместной общины. Аминь? Аминь. И этим мы изрекаем доверие к нашим братьям. И с этим у меня вообще нету никаких проблем. И тогда я могу там еще говорить быстрее, чем я всегда это делаю. И я думаю, что Бог нам сегодня вечером дал это указание. Я его не искал. Я хотел вообще сразу сесть. Бог знает мое сердце. Я даже не успел, чтобы прочитать какое-нибудь слово. Я только положил трубку и сразу пришел уже сюда. Бог знает все. И мы говорим, как Петр сказал тогда, «Господь, Ты знаешь все вещи. Ты знаешь, что я Тебя люблю». И тоже после какого-нибудь провала в жизни какого-нибудь человека, если он приходит к Господу, тогда ему достанется помощь. Петр три раза оплошал. И три раза Господь его спросил, «Любишь ли ты меня?» И потом было сказано, «Паси моих агнцев, паси моих овец, паси моих агнцев». Мы любим тех, которых Бог возлюбил и которых Он поставил. И у меня внутри такое впечатление, что нам нужно было это слово. Оно было необходимо, библейское основание для библейского построения поместной общины. Я желал бы, чтобы Бог вел нас дальше в этом направлении, чтобы Он нам помог, особенно нам всем, даровал смирение, чтобы мы могли встать под Его Слово. Тогда ведь все будет в порядке. И чтобы мы доверяли Ему и нашим братьям. И Бог тогда сделает так, чтобы нам было хорошо. Бог нас вознаградит, и Он нас благословит по богатству Своей милости. Аминь. Давайте же встанем и помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Ты уже вначале, о Господь, первому человеку предоставил на выбор послушание и непослушание, так что он мог верить или не верить. Господь, и так оно проходит через всю Библию. Непослушание по отношению к Твоему Слову — это как грех волшебства, и оно приносит с собой проклятие и ведет все в погибель. Но послушание, и чтобы следовать за Тобой, так оно написано в притчах, это есть лекарство для всего тела. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам сегодня даровал Твое Слово. Мы просим Тебя о том, даруй нам силы и милости, и понимание, и проницательность, чтобы мы знали, что и как мы должны все это делать, и чтобы мы нашли свое место. Благослови наших братьев, которых Ты поставил, о Господь, и вспомни обо мне, когда Ты будешь делать что-то в Твоем Царстве. О Господь, я благодарю Тебя от всего сердца за участие в приготовлении Твоего народа, которое Ты нам даровал, за участие в вызове и приготовление Твоей невесты. Верный Господь, Ты забрал посланника, но послание Ты нам оставил. И кристально ясно, оно предшествует, как трубный звук через все народы перед Твоим пришествием. Господь, я благодарю Тебя за это и прошу Тебя за эту поместную общину, которой я принадлежу. Господь, укрепи нас и обоснуй нас и поставь нас по отношению к Тебе в полном послушании. Благослови всех, которые просили о молитве, где бы они ни находились. Господь, везде, Ты знаешь все нужды. даруй нам Божье полномочие, полное Божье полномочие, чтобы мы могли в Твоем имени, согласно Твоему Слову, поступать. Поклонение и честь да будет принесено Твоему святому имени. Аминь.